Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный, связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. То есть ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора, да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там, за пределы значит, музыки, будет музыка там, с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут здесь там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо. Это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация за процесс, в культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот эти присутствуют культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какой-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты — это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены, да. Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование в той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. Советский Союз был довольно... Ну вот говорят, да, что он был довольно... Неправда на самом деле, это вранье. Но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Ну, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров там, дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Раймондс. И в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура, глобализация доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что ее просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. В той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только дело, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном это не участвует. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие, а вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть просто тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да? То есть элиты-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят? Почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают. То есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят. Именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х. Потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественных, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, за бесплатно вообще. То есть, и да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба. Они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, в литературе у нас все в порядке. В кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки... Пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.